2020 год особенный год. Я не знаю, что еще может случиться. Но выборы еще будут. Неизвестно, что с ними будет. Но, как вы понимаете, началось с пандемии, потом riots, беспорядки разные. Вот, потом вот полстраны в дыму сейчас. И, наверное, нет лучшего времени, чем проповедовать на книгу Откровения. Но я планировал это делать еще до пандемии, до того, как начались все эти события. Молился об этом давно, думал об этом, читал, исследовал, готовил себя, свое сердце к тому, чтобы подойти к этой очень важной и очень практически значимой книге для каждого из нас, для церкви. И, конечно же, я понимаю свою ограниченность, я понимаю, что мы не можем по-человечески найти все ответы сегодня. Часть ответов будет известна только в вечности. Но мы попробуем сделать все, что мы сможем, лучшее, что мы можем, для того, чтобы проникнуть в глубину этой очень важной и интересной книги и извлечь из нее практические уроки, касающиеся каждого из нас. Книга Откровения – одна из наиболее сложных книг Библии. Это очевидно, наверное, вы все замечаете это, когда вы читаете Библию. Делает ее сложной ее стиль. Дело в том, что в ней очень много образов, очень много символов, очень много аллегорий разных. И когда мы имеем дело с образностью, то у нас возникает как минимум две проблемы. И от решения этих проблем или от того, как мы решаем эти проблемы, зависит подход к истолкованию. И так как разные люди по-разному решают эти проблемы, у нас есть очень много разных вариантов, версий, как люди толкуют книгу Откровений. Какие эти две проблемы? Или какие два вопроса, которые нам нужно решить? Первый вопрос сводится к тому, что каждый исследователь, каждый человек, кто читает Откровение или кто пытается его изучать, он должен ответить на вопрос, что он будет воспринимать буквально, а что образно. Если мы посмотрим на разных специалистов, разные школы, которые существуют, разных людей, которые толкуют Откровение или пытаются make sense out of it, как говорят, то есть пытаются как-то понять эту книгу, они все где-то остановятся. Вот. И когда мы об этом говорим, то здесь существует две крайних точки. Первая крайняя точка – это толковать все буквально. Вторая крайняя точка – толковать все образно. В действительности нет таких людей, которые бы абсолютно все толковали буквально или абсолютно все толковали образно. Ну, например, когда в книге Откровения сказано о том, что что-то было красного цвета. Под красным цветом понимают что? Красный цвет. То есть буквально. То есть невозможно сказать, что красный цвет – это фиолетовый или какой-либо еще. То есть если совершенно уйти от буквальности, то ты потеряешь вообще способность коммуницировать. Вот. В то же самое время, когда мы говорим даже о самых-самых буквальных или тендирующих к буквальным толкованиям, мы имеем очевидные вещи в книге Откровения, которые все признают. Это символ, это образ. И вот теперь, когда вы представьте себе вот эту шкалу, с одной стороны полный буквализм, с другой стороны полный символизм или полная образность. И вот каждый толкователь где-то поставит черту. Вот от одной стороны до другой стороны. Конечно, огромный вопрос, где и на основании чего? Почему именно столько буквально, а столько образно? Или наоборот, вот столько буквально, а столько образно? То есть это первая сложность, с которой сталкиваются все, кто подходит к исследованию книги Откровения. Вторая сложность не менее сложна. Когда мы уже определились, допустим, мы определяемся и мы говорим, что мы проводим черту вот здесь, на основании чего? У нас остается большая часть, которую мы толкуем образно. То есть мы признаем, что это образы, и нам нужно их объяснить, эти образы. Вот здесь возникает дефицит или же сложность в объективности толкования образа. То есть когда мы говорим о том, что мы толкуем образы, на основании чего? Ну вот когда вы читаете в Откровении, что конь серый, вот это, что это за конь? И почему он серый? И когда люди говорят, конь серый, это смерть. Sounds good. Как-то так intriguing. Немножко так интригующе звучит. Вот. Но возникает сразу вопрос, а на основании чего? А почему бледный конь – это смерть? И так совсем. Когда мы говорим о том, что мы пытаемся толковать образы, у нас есть три основных ориентира, которые помогают нам прийти к какому-то решению. Что эти за ориентиры? Что это за ориентиры? Самое первое – это контекст. То есть в любом случае, когда мы читаем Писание, самым главным ориентиром всегда для нас является контекст. Чем точнее мы проникнемся в общее течение мысли, тем больше у нас шансов будет увидеть общую картину и определить вот конкретный элемент в этой картине. И тогда мы больше сможем сориентироваться, что же это такое. Это первое. Второе, что помогает нам ориентироваться в том, как объяснять образы, это использование подобных образов в других книгах Библии. В Ветхом Завете, или использование это Христом, когда Христос говорил, или использование апостолами в посланиях. То есть, когда мы смотрим какое-то явление, и мы видим, как это интерпретировалось в Ветхом Завете или в других книгах Нового Завета, мы можем как-то хотя бы ориентироваться на то, что это такое. Третье – это практика истолкования данного места в истории Церкви. Как вот это место, как этот образ толковали люди до нас. Люди, которые изучали Писание, люди, которые провели много времени, люди, которые хотели понять, что там написано. Вот эти вот три главных фактора, которые помогают нам найти какой-то ориентир. Но когда мы говорим о всех их трех, мы вынуждены признать, что все они субъективны. То есть у нас нет, абсолютно не существует какого-то абсолютного правила, которым мы бы сказали, вот этот образ означает вот это. Ну, допустим, когда мы говорим о соответствии контексту, это, я думаю, наиболее сильный инструмент, наиболее действенный инструмент, если у вас хорошо развито логическое мышление, если вы очень хорошо погрузились в текст, вы хорошо пропитались тем, что говорит эта книга, то у вас есть, конечно, большой шанс, что контекстуально вы сможете уловить мысль. Но все равно даже этот сильный инструмент, он оказывается не абсолютным, не абсолютно объективным. Почему? Потому что все равно это ваше субъективное восприятие текста. То есть вы смотрите, как эта мысль развивается. Это во-первых. Во-вторых, как я уже сказал, что вот когда эта мысль развивается, здесь очень много зависит от того, вот в течение этой мысли, вот этот блок – это буквально так или символ? И вот этот блок – это буквально или символ? И от того, как вы истолкуете, зависит общая картина, что вы поймете из того, что написано. Это первое. Второе, то есть когда мы говорим о использовании подобных образов в других книгах Библии, мы видим, как разные образы используются по-разному. Ну, например, лев. Лев из колена Иудина – это ясно Иисус Христос. А вот в 1 Петра, 5 глава, помните, сказано, «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит как кто? Как рыкающий лев». То есть какой-то образ может быть одновременно представлять две противоположности совершенно. То есть это не гарантирует, что если в каком-то одном месте что-то было использовано, какой-то подобный образ, и в книге Откровения он будет означать то же самое. Третье, практика истолкования подобных образов в истории Церкви еще более сложна. Сложное вот в чем, что если вы посмотрите внимательно на толкование вообще любой книги Библии, а тем более книги Откровения, то в истории церкви вы можете найти разные школы, люди с разными подходами, и таким образом они имели разные толкования. Теперь, когда я вас достаточно разочаровал в том, что уже как бы нет смысла изучать книгу Откровения, потому что все равно мы там ничего не поймем, я хочу сказать, что все-таки, несмотря на это, книга Откровения играет очень важную роль, и мы можем там многое понять. И можем понять многое вот почему. Дело в том, что в книге Откровения есть целый ряд вещей, которые абсолютно бесспорны. То есть они объективно демонстрируемы. И вот эти вот вещи, которые объективно подтверждаемы, они составляют из себя определенную структуру мысли, структуру идеи, которая коммуницирует главный месседж, главное послание этой книги. Как я уже сказал, что в этих всех структурных вещах мы имеем достаточную степень уверенности. Теперь, когда мы, по мере того, как мы изучаем вот эти структурные вопросы, у нас есть возможность, Бог открывает нам возможность немножечко глубже взглянуть на те вещи, которые, мы труднее сможем найти обоснованность каждой из этих деталей. В процессе нашего изучения мы будем отмечать степень возможной объективности в истолковании каждой части текста. То есть, чем объективнее истолкование, тем больше мы уверены в нем. Чем менее объективное наше истолкование, тем больше мы можем допустить наличие разных взглядов на данный объект. Это очень важно понимать. Очень важно понимать, почему? Потому что некоторые люди, они считают, что вот такой подход, когда мы допускаем разные взгляды, это как бы отвержение нашей посвященности истинности Библии. Но в действительности это не так. Если мы посвящены истине Писания, то мы в действительности фокусируемся на том, что ясно, и воспринимаем, помните, в Второзаконии 29:29 написано: «Открытое принадлежит нам, сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и детям нашим, чтобы мы исполняли слова закона сего». То есть мы понимаем, что что-то здесь открыто, что-то станет открыто потом, когда-то. Точно так же, как и со многими пророчествами Ветхого Завета. Давайте попробуем немножечко подойти к этой книге для того, чтобы вот в этом свете, в свете общей структуры книги мы смогли сделать первые шаги в понимании того, что Господь говорит к нам через нее. Книга Откровения была написана апостолом Иоанном во время его ссылки на остров Патмос. Это общеутвержденная истина, которая была принята церковью давно, на протяжении многих веков. Правда, были люди, которые пытались оспорить это, предлагались другие идеи по поводу того, кто написал. Якобы в Ефесе был еще один Иоанн, какой-то пресвитер, кроме апостола Иоанна. Вот. Некоторые пытались предложить идею, что эта книга была написана на острове Патмос, но Иоанн был там раньше, чем общепринятая дата. Общепринято считать, что книга Откровения была написана примерно в 95 году во время правления императора Диоклетиана. Диоклетиан – один из самых жестких гонителей церкви. Во время его церковь переживала тяжелейшие времена, и поэтому нужда в таком ободряющем слове была очевидная. Более того, апостол Иоанн находился, он был единственный апостол, он уже был в преклонном возрасте, единственный апостол, который остался в живых на то время, он был в преклонном возрасте, и он был своеобразным ориентиром для всего христианского мира тогда. Поэтому Бог избирает его для того, чтобы вот в это сложнейшее время, в сложнейший период тяжелейших гонений пролить свет для церкви, для того, чтобы дать ей ободрение и показать, что у Бога есть план, что это все не закончилось еще, что у Бога есть действительно завершающий аккорд, который даст победу, победу Иисуса Христа и победу церкви, которая вот в данный период находилась в очень сложном положении. Об этом свидетельствует целый ряд отцов церкви. Я не буду здесь представлять детальное обоснование каждого из этих фактов. Скажу только то, что большинство ранних отцов церкви, из них двое, Иустин мученик и Ириней, они жили во второй половине второго века. Это значит, они знали людей, которые лично знали Иоанна. То есть у них был контакт с теми, кто был связан с церковью в Ефесе, и были связаны с тем, что говорил или что делал, или как служил вот этот последний апостол, который был в живых. Как мы уже сказали, что эта книга написана на острове, была написана на острове Патмос, или же Иоанн получил откровение на острове Патмос. Этот остров – это маленький кусок скалы, который находится в Средиземном море. Мы можем увидеть его на карте сейчас. Вот это вот семь церквей, которые… Вот это территория Турции современная, вот это современная Греция, Македония, Греция, вот это. Вот. Вот здесь вот маленький островок, который находится вот у побережья современной Турции. Вот эти города, посмотрите, Ефес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия, Ладикия. То есть вот эти все города, они находились вот здесь вот в этой зоне, где апостол Павел когда-то шел и насаждал церкви в своем первом и во втором миссионерском путешествии. Для того, чтобы мы могли более естественно подойти к этой книге, я решил не делать очень больших исторических анализов, а решил подойти к этой книге так, чтобы мы могли говорить о каждом ее элементе по мере того, как мы будем ее читать, и по мере того, как она будет раскрываться перед нашими глазами. Сегодня, если Господь позволит, мы попробуем сконцентрировать наше внимание на вступлении, которое делает Иоанн, в котором он объясняет смысл или цель того, что он пишет здесь. Давайте прочитаем первые 8 стихов. Итак, книга Откровения, первая глава. Мы читаем первые 8 стихов. «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав онное через ангела своего рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа и что он видел. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Иоанн, семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь. Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные, ей, аминь». «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». Как я уже сказал, это вступление всего лишь. Дальше после него последует описание самой встречи апостола Иоанна с Иисусом Христом, что Христос говорит ему, как он предстал перед ним. Вот, и мы коснемся этого в следующий раз, если Господь позволит. Вот. А сейчас вот здесь апостол берет место, берет время для того, чтобы обратить наше с вами внимание на некоторые самые главные вопросы, которые определяют общий подход, общую позицию ко всему тому, о чем будет здесь говориться дальше. Три части очевидные здесь, и мы посмотрим на эти части последовательно. Самое первое – это свидетельство Иисуса Христа. Первая часть, она сфокусирована на этом. Свидетельство Иисуса Христа говорит о том, что вот то, что здесь представлено, связано со Христом. Главное действующее лицо здесь – Иисус Христос. Вот почему эта книга начинается фразой «Откровение Иисуса Христа». То есть свидетельство Иисуса Христа, оно прежде всего связано, оно представлено с тем, что Христос открывает себя. Давайте посмотрим еще раз на первый стих. «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». Это самые важные слова в этой книге. Дело в том, что вся Библия от начала и до конца сконцентрирована на Иисусе Христе. Библия представляет нам Божий план спасения. А поэтому абсолютно все события, которые описаны в Библии от начала и до конца, абсолютно все истины, которые там представлены, изложены, они имеют своим центром то, что сделал Иисус Христос на Голгофском кресте, прежде всего, когда Он умер и воскрес. То есть, когда мы говорим о всей Библии, то вся Библия в каком-то смысле является откровением Иисуса Христа. Но вот здесь, в этом месте, Бог открывает апостолу Иоанну, и Он говорит ему, что то, что я тебе буду рассказывать, это не просто ужастики, это не просто какие-то драматические события, которые ты будешь смотреть и удивляться, что же будет происходить. Нет, я тебе открываю Иисуса Христа. Это Бог дал Иисусу Христу, чтобы Он открыл Иоанну, для того, чтобы люди могли знать, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Почему это важно? Дело в том, что когда мы говорим о личности Христа, когда мы говорим о деле Христа, его миссии, когда мы говорим о славе Христа, слава Христа, она имеет свое завершение в последних событиях Вселенной. То есть завершающие события истории Вселенной, они представляют собой не просто какую-то историю, не просто, как я уже сказал, интересные, детективные, какие-то таинственные события, которые сменяют одно другое, исходят откуда-то с таким неожиданным сценарием. Нет, это откровение Иисуса Христа. Вот все то, что представлено в книге Откровения, это мощное завершающее действие Божьего плана искупления через Иисуса Христа. Это сам Иисус Христос, который являет себя. Он являет себя в судах, Он являет себя в установлении справедливости, Он являет себя в спасении людей, Он являет себя в окончательной победе, которая представлена в книге Откровения. То есть это первое, что нам нужно помнить. Если мы посмотрим на всю Библию, то, как я уже сказал, вся Библия говорит нам об Иисусе Христе. Пророки Ветхого Завета, говоря о Мессии, они часто представляли Его пришествие, первое и второе пришествие, как единое целое. Они не видели этого разрыва между первым и вторым пришествием Иисуса Христа. Они предсказали рождение Иисуса или Мессии от Девы в Вифлееме. Они предсказали Его жизнь. Они предсказали Его служение в Галилее, если помните пророк Исаия. Они предсказали Его страдания, смерть, воскресение в разных местах, разные книги Ветхого Завета. Но они вместе с тем говорили и о Его триумфальной победе. Они говорили о том, что однажды Он обновит землю. Они говорили о том, что однажды люди будут жить в гармонии с Творцом, со творениями друг с другом. То есть они видели вот эти две части действия Сына Божьего Иисуса Христа как единым целым. Иисус действительно совершил победу на кресте. Он победил дьявола, Он победил грех. И Писание очень ясно говорит о том, что когда Иисус пришел на землю, это было не просто вторжение небес или попытка вторжения небес в человеческий мир, а это было победоносное действие. Послание к Колоссянам очень хорошо об этом говорит, или есть такой, такая фраза, которая очень, или два стиха, которые очень ясно выражают все то, что Христос сделал. Колоссянам 2 глава, с 13 стиха, и я здесь свой собственный перевод делаю обычно 14 стиха. Он немножечко, синодальный перевод не совсем точно, мне кажется, переведен. С 13 стиха мы читаем: «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, уничтожив список законных претензий, которые были против нас. Он взял его, этот список, от нас и пригвоздил его ко кресту, отняв силу на части властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». То есть абсолютно ясно, что Иисус Христос победил дьявола на Голгофском кресте. Он отнял у него власть над людьми, он убрал вину с тех, кто верует в него, кто верой соединился со Христом. Совершив эту победу на кресте, Иисус, как вы помните, воскрес в новом и прославленном теле, и Он вознесся на небеса, проложив дорогу всем тем, кто уверует в Него, проложив дорогу вот туда людям, которые могут подняться, войти во славу Отца. И с этого момента начался период созидания Церкви, который завершится однажды окончательной победой Иисуса Христа. То есть была одна победа Иисуса Христа на Голгофском кресте, но будет еще одна победа, о которой сказано в первом послании к Коринфянам, 15 глава, мы читаем с 22 стиха. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христово в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится – смерть, потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что все ему покорено, то ясно, кроме того, который покорил ему все. Когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему ему все, да будет Бог все во всем». Вот здесь описание будущей победы. Если в послании к Колоссянам описание предыдущей победы, победы, которая совершена была на Голгофском кресте, то вот здесь завершающая победа. И эта победа, она выражается, смотрите, когда упразднит всякое начальство и всякую власть, и всякую силу. То есть будет вот это столкновение Иисуса Христа со всякими силами, которые здесь на земле. И последний враг истребится – смерть. Речь идет о удалении закона греха и смерти. Так вот верующие в конце первого века хорошо знали об этом. К концу первого века уже были у них все послания, уже были послания к Колоссянам, было послание к Коринфянам. Они хорошо знали все то, что Христос совершил на Голгофе. Они знали то, что апостол говорит о том, что однажды мы воскреснем, однажды смерть будет побеждена, однажды Христос покорит все, всякое царство и всякое начальство и всякую власть. Но несмотря на это, несмотря на то, что они знали, они находились в такой период, в котором трудно было. Как вот Виталий Всеволодович говорит сегодня, от дыма, ну, кому от того, что мрачно, а кому от того, что в горле першит, а кому просто, потому что не хватает кислорода, и голова болит, или тяжелая голова. То есть по разным причинам, а может быть, все вместе, а может быть, еще и новостей начитались, насмотрелись, где-то там опять что-то бьют, вот, и опять какое-то беспокойство, опять кто-то пугает чем-то, что вот вымрет все человечество и так далее. То есть, когда люди смотрят на все вот это, даже в наше время, то легко поддаться какой-то растерянности, впасть в уныние. Но в те времена ситуация была намного сложнее. Правда, у них было преимущество, у них не было интернета. А меньше знаешь – спокойнее спишь. Понимаете, да? Поэтому, когда у вас проблема с беспокойством, отключите интернет на какое-то время, это возьмет время, немножко успокойтесь. Вот. То есть у них не было этих новостей, так быстро распространяющихся, но время было тяжкое. Сегодня, когда мы смотрим и говорим, вот там кого-то притесняют, вот там где-то проголосовали, и их голоса не учли, вот там диктаторы какие-то правят. Так вот, в то время, когда они жили, диктаторы не просто правили, а диктаторы целенаправленно уничтожали церковь. Это был тотальный геноцид христиан. То есть целенаправленная борьба была с церковью Иисуса Христа. И поэтому люди находились в сложнейшей психологической ситуации. И поэтому Бог посылает слово ободрения. И Он говорит, Он обращается ко всей церкви через апостола Иоанна. Он говорит о том, что это будет действие, которое представляется вот от самого центра Божьего престола. Вот оттуда, от этой власти исходит заключительный аккорд действия Иисуса Христа. Иоанн подчеркивает, что это откровение было дано Христу Богом Отцом, и там же присутствуют семь духов. Это образное выражение, говорящее о Духе Святом. То есть, когда мы видим Бога Отца, мы видим Бога Духа, и мы видим Бога Сына. И семь представляет собой его полноценное действие, этого Духа. То есть речь идет о всей Божественной Троице, которая там присутствует, и вот она открывает завершающий этап миссии Сына Божьего на земле. Итак, это первый элемент, первый подпункт первого пункта, если так скажем. Мы говорим о свидетельстве Иисуса Христа, у нас здесь достаточно много еще на сегодня, я попробую чуть увеличить темп. Второе, о чем говорит здесь апостол, о том, чему надлежит быть вскоре. То есть, посмотрите, откровение Иисуса Христа о чем? О том, чему надлежит быть вскоре. И здесь возникает второй вопрос. Эта фраза взята буквально из текста. Мы читаем откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Эта фраза требует дополнительного объяснения. Читая ее невнимательно, можно подумать, что речь идет о событиях, которые должны произойти завтра, ну или в крайнем случае во время жизни вот тех людей, которым было написано. Чему надлежит быть вскоре? Если вам скажут что-то подобное, ну вам вообще покажется, что это должно в следующие 15 минут произойти. Потому что мы живем во время инстант, все должно. Но в действительности, если мы посмотрим немножечко подробнее и глубже на эту фразу, и сравним ее с другими местами Писания, мы можем увидеть, что речь идет о несколько отличающемся понимании вот этого явления вскоре. Во-первых, как бы люди не интерпретировали главы с 6 по 18, а мы до этого дойдем, и это очень интересная глава, наверное, самая сложная. Но в 19, 20, 21 и 22 ясно речь идет о том, что еще до сих пор не случилось. Я еще раз повторю, как бы люди не интерпретировали. Есть люди, которые интерпретируют, что все то, что с 6 по 18 исполнилось в 70-м году нашей эры. Некоторые так считают. Некоторые говорят, что все то, что с 6 главы и по 18, это то, что исполняется в течение всего этого времени. Вот тысяч лет, в которых мы живем. Вот. Некоторые говорят о том, что все это исполнится только в будущем. Но как бы мы ни интерпретировали с 6 по 18, я хочу вам сказать, главы с 19 по 22 абсолютно точно, объективно ясно, объективно доказано. Это то, что еще не произошло. На данный момент еще не произошло. То есть Христос еще не вернулся, не утвердил свое царство, так как написано в 1 Коринфянам 15 главе. А это значит, что когда Бог говорит Иоанну, я покажу тебе, чему, или открыть рабу своему, чему надлежит быть вскоре, вот это вскоре, это не то, что должно было произойти вот прямо в их время, в то время, в которое они жили. Это что-то большее, это что-то более широкое, более глобальное. Когда мы говорим о том, как Иисус Христос представлял свое второе пришествие, то мы можем понять значение вот этой фразы, чему надлежит быть вскоре. Посмотрите, 24 глава Евангелия от Матфея. Иисус Христос отвечает на вопрос учеников: «Скажи нам признак пришествия Твоего». Отвечая среди всего прочего, Он говорит следующее: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Поэтому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». То есть, когда мы говорим об общем дизайне христианской веры, Бог сделал ее таким образом, что каждый человек, начиная от первого покаявшегося в день Пятидесятницы и заканчивая последним грешником, который когда-либо обратится, вот тот последний из язычников, который будет последним в том числе спасенных язычников, заканчивая этим, на протяжении всего этого времени каждый человек должен жить так, чтобы он ожидал, что Христос может прийти прямо сейчас. В этом смысл фразы «чему надлежит быть вскоре». Пришествие Иисуса Христа, по-английски говорят «is imminent», то есть оно вот нависает, оно вот-вот должно прийти. В этом смысл христианства. Христиане ожидают пришествия Иисуса Христа. Это первая грань вот этой фразы, чему надлежит быть вскоре. Очень важная грань. Есть вторая грань. Вторая грань связана с пониманием времени, которое объясняет апостол Петр во втором своем послании. Второе послание Петра, 3 глава, с 3 стиха мы читаем следующее. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его. С тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так, не зная, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою, а нынешние небеса и земля – содержимые тем же словом, сберегаются огню, понятно, в наше время, на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». То есть апостол конкретно адресует эту проблему. Он говорит о том, что люди будут, которые будут говорить, ну вот говорите, пришествие в любое время может произойти, а нет его. И апостол конкретно отвечает и говорит о том, что это в действительности такой замысел. Господь нынешние небеса и земля содержит тем же словом, и однажды все это сгорит. 9 стих очень важный говорит. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают умедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». В другом месте апостол Павел добавляет, что второе пришествие Христа будет после того, как войдет полное число язычников. Римлянам 11 глава, 25 стих написано: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Вот эти два фактора играют ключевую роль в понимании фразы «чему надлежит быть вскоре». Я повторю, что она означает. Первое, она означает, что каждый христианин должен ожидать пришествия Христа в любое время. Пришествие Христа может произойти в любое время. Это первая важная истина. Вторая важная истина – Божье измерение времени. У него один день, как тысяча лет. То есть, когда звучит фраза «вскоре», это совсем не обязательно наше измерение «вскоре». Это Божье измерение, которое Он доносит здесь до Первой Церкви. Итак, мы говорили о двух уже гранях свидетельства Иисуса Христа. Мы говорили об откровении Иисуса Христа. Это откровение о том, чему надлежит быть вскоре. И это откровение для того, чтобы помочь спасенным. Если ты переключишь нам следующий слайд, то мы там увидим все это. Мы уже говорили, откровение Иисуса Христа о том, чему надлежит быть вскоре, и для чего Он все это говорит, чтобы помочь, чтобы ободрить, чтобы наполнить их сердца миром и надеждой тех обстоятельств, в которых они находятся. Давайте посмотрим еще раз на эти первые три стиха. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, то есть это в Божественной Троице было решение, чтобы открыть людям то, чему надлежит быть вскоре. И он показал онное через ангела своего, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. То есть Иоанн говорит, что все то, что будет здесь дальше, это то, что Бог открыл мне, и я сам это видел. Бог ему открыл, чтобы он открыл церковь. И дальше говорит, для чего? Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Очень интересно, что стоит единственное число читающий и множественное число слушающие, слушающие и соблюдающие. Причина этого в том, что тогда не было Библии у каждого человека, а это письмо было написано на одном каком-то свитке, и этот свиток читал один человек в церкви, а многие слушали, и все должны были соблюдать. Но главное в другом. Главное в том, что, смотрите, книга Откровения имеет очень практичную цель. Как я уже сказал, это книга об Иисусе Христе. Если мы чего-то там не можем понять, это небольшая беда. Дело в том, что здесь есть главная идея, которая раскрывает нам Иисуса Христа и то, что Он совершит в будущем, завершая историю Вселенной. Это во-первых. Во-вторых, каждый человек, который будет ее читать. Эта книга написана не для философствования. Она написана не для того, чтобы люди спорили о ней. Ее цель – стать благословением для всех людей, для христиан, которые будут ее читать. Здесь сказано «блажен читающий», «блажен», «благословен». Тот, кто будет читать, и тот, кто будет соблюдать все, что там написано, то есть жить в соответствии с тем, что там написано. Этот человек будет благословен. Дальше говорит, ибо время близко. Итак, это первая часть, которую мы видим в этом вступлении. Это свидетельство Иисуса Христа. Вторая часть говорит нам о благословениях Иисуса Христа. То есть цель книги Откровения, она представляет нам свидетельство Иисуса Христа для того, чтобы принести нам Его благословение. Посмотрите в 4 стихе. Иоанн, семи церквям. Мы уже их показывали, некоторые из этих церквей на карте. Мы будем о них говорить через одно собрание. Кстати, по ряду причин, обстоятельств, я не могу пока делать эти проповеди каждую среду, поэтому я запланировал это делать через среду. Вот. Так вот, это получится через месяц, наверное, если Господь позволит нам. Через 4 недели, вот мы будем говорить о семи церквях, и мы посмотрим подробнее, что это такое, вот, и почему эти 7 церквей именно стали адресатом этой книги. Вот, но речь идет о 7 церквях, которые находятся в Асии. Асия – это Малая Азия или же территория современной Турции. «Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от 7 духов, находящихся под престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей, и соделавшему нами нас царями и священниками, Богу и Отцу своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Здесь несколько очень важных вещей, которые люди имеют тенденцию просто читать бегло, пробегая, просто как само собой разумеющееся, не останавливаясь на них подробно. Но каждая из этих деталей играет огромную роль. Давайте посмотрим кратко, для того, чтобы мы могли иметь общее представление. Перед тем, как он будет говорить обо всем том, о чем говорит книга Откровения, он хочет заложить фундамент. Этот фундамент начинается с Бога, с триединого Бога. Он говорит здесь о Троице. Он говорит о Божественной Троице. И посмотрите, как он говорит о ней. Он говорит: «Благодать вам и мир». А Божественная Троица, которая является источником мира в сердце. Это самое большое, вот этот шалом, самое большое, в чем нуждаются люди. Они всегда нуждались в этом шаломе, в состоянии мира. Это самое большое, если вы посмотрите на то, что есть сейчас, вот сегодня, что происходит. Самое большое, чего не хватает людям сегодня, чего не хватает верующим людям сегодня, это глубокого мира в сердце. У нас все есть. Даже если отними у нас половина, нет, не половина, отними у нас 9/10, у нас все равно будет достаточно, чтобы жить. То есть самое большое, чего нет у людей, это внутреннего глубокого мира в сердце. По разным причинам это происходит. Так вот, он здесь подчеркивает с самого начала, говорит о том, что я все вот это пишу для того, чтобы вы могли ясно понять, есть на небесах трон, престол, престол Божественной Троицы. И вот от этой Божественной Троицы исходит благодать. Благодать – это значит незаслуженное, совершенное благо. И мир. То есть он хочет, чтобы мы смотрели на всю книгу Откровения как на выражение Божественной благодати и его мира. Дальше он подчеркивает, он конкретно подчеркивает Троицу. И посмотрите, как он о ней говорит. Во-первых, он говорит о Боге, доступ к престолу которого Иоанн получил. Посмотрите, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет. То есть это своеобразное откровение, очень похоже на то, которое получил когда-то Моисей. Помните, когда у горящего куста он спрашивает, как имя тебе? Спрашивает у Бога, как имя тебе? И Бог отвечает ему: «Я есть сущий». То есть он подчеркивает, что его личность связана с источником бытия. Он источник бытия. Он самосуществующий. Вот это буквально то же самое, что Бог открывает Иоанну. И дело в том, что мы склонны забывать. Мы верим в Бога, мы знаем, что Он есть, мы знаем, что Он существует. Мы, верующие люди, знаем, что Он от начала и до конца. Мы все это много знаем, но мы забываем о том, что Он единственный, тот, кто определяет бытие. Он определяет окружающую нас действительность, в которой мы находимся. Вот почему он подчеркивает это. Дальше говорит, и от семи духов, находящихся перед престолом его. Если мы посмотрим на то, что происходит вот здесь в божественном присутствии, очевидно, мы видим, что в Библии много раз сказано о Боге Отце, о Боге Сыне, о Боге Духе Святом. Мы видим много раз Духа Божьего, присутствующего перед Божьим престолом. И мы ясно понимаем, что цифра 7 здесь речь идет о какой-то форме полноты действия Божьего Духа. Мы неоднократно видим в разных местах, в которых перечисляются разные формы действия Божьего Духа, от того, что Он когда-то изливался на пророков и действовал через них, до того, что Он возрождает душу новым рождением, до того, что Он созидает церковь как храм, до того, что Он является ходатаем и доносит наши молитвы. Помните Римлянам 8 глава. То есть очень много разных форм проявления Божьего Духа. И здесь говорится вот этой всеобъемлющей природе Божьего Духа. И дальше посмотрите, и от Христа, от Иисуса Христа. То есть от Божественной Троицы, который есть свидетель верный. Очень важная вещь. Вот здесь еще до того, как говорится о том, что он первенец из мертвых, это, казалось бы, его главный статус. До этого говорится о том, что он свидетель верный. Почему? Дело в том, что Иисус Христос, его первая задача была в том, чтобы открыть нам Бога. Помните послание к евреям, говорит, Бог многократно, многообразно говоривший из древних отцам в пророках, последние дни эти говорил нам в Сыне. То есть мы знаем Бога Отца через Сына. И здесь подчеркнуто, что Он свидетель верный. То есть Иисус, Он точно передал нам действительность. То есть когда мы смотрим на Иисуса Христа, когда мы имеем с Ним дело, то мы тогда уверены в том, что у нас есть точное представление о вот этой необъяснимой, неохватной человеческом разуме Божественной Троице. Иисус много говорил об этом. Иоанна, 14 глава, помните, 8 стих. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вот это вот свидетель верный, то есть истинный, точный свидетель. В разговоре с Пилатом Иисус говорил, помните, «Я на то родился, и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». То есть это его главная задача, он принес эту истину. Но дальше он продолжает, посмотрите, Иоанн отмечает, что Иисус не только свидетель верный, а он первенец из мертвых и владыка царей земных. Это еще две функции Иисуса Христа. Первенец из мертвых – это результат его голгофской жертвы. На Голгофском кресте он принес искупительную жертву, и в результате этого он пострадал, он умер, был погребен и воскрес из мертвых. Первенец из мертвых – тот, кто первый победил смерть. Это обобщающее значение его победы на Голгофском кресте. И последнее, и владыка царей земных, то есть его победа, он пришел на землю, открыл Отца, открыл истину, он пострадал на Голгофском кресте, умер и воскрес. И дальше, и владыка царей земных, он в действительности контролирует все то, что происходит здесь на земле. И даже того Диоклетиана, который был тогда, и современных правителей, и царей, императоров, и президентов, и всех тех, кто с ними борется. Владыка царей земных. То есть Бог хочет, чтобы Иоанн открыл людям, открыл рабам своим, рабам Божьим, открыл эту реальность, чтобы они могли ясно понимать. Но заметьте, здесь подчеркнута еще одна очень важная деталь, важная характеристика Иисуса Христа. Здесь сказано: «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков». То есть речь идет вот о чем, смотрите. Подчеркнуто колоссальное могущество Божественной Троицы, и очень ясно сказано о том, что Бог любит вас. Эта любовь выражена прежде всего в том, что Он омыл нас от грехов наших. Посмотрите, возлюбившему нас и омывшему от грехов наших кровью Своей, и дальше, и соделавшим нас царями и священниками. То есть Он нас не только освободил от вины, но Он дал нам это уникальное положение Его служителей. Итак, две вещи в этом вступлении мы уже видим. Первое – свидетельство Иисуса Христа. Мы говорили об откровении Иисуса Христа. Это откровение было о том, что надлежит быть вскоре. И откровение это было для благословения тех, кто будет читать эту книгу. Мы говорим о благословениях Иисуса Христа, которые выражены вот в том, что Он несет мир в сердце. Мир, который Господь дает. Вот. Но здесь есть еще третья очень важная часть, не менее важная часть. Это второе пришествие Иисуса Христа. В этом говорят 7 и 8 стихи, мы их прочитаем. «Вот грядет с облаками, и узрит всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные, ей, аминь, я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». Несколько важных деталей, и каждая из этих деталей играет очень важную роль в определении общего подхода ко всей книге. Первое – пришествие Христа скоро. Мы уже об этом говорили относительно времени. Вот эта фраза «се грядет с облаками», если вы посмотрите, вот здесь по-английски написано «behold, he is coming with the clouds». Точнее, это можно перевести как «посмотрите, он идет». Вот «behold» – это «взгляните», «поднимите голову», «посмотрите, он идет». То есть вот этот sense of urgency, вот это ощущение срочности, ощущение того, что это может произойти в любое время, оно передается в этом тексте. Фраза «с облаками» или вот это слово, упоминание облаков здесь, очень оправдано, потому что в ряде мест, в нескольких местах мы читаем, как второе пришествие Иисуса Христа связано будет с облаками. Деяние, 1 глава, 9 стих, помните, после вознесения Христа написано: «Сказав это, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: „Мужи Галилейские, что вы стоите и смотрите? Этот-то Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо“». То есть вот так же с облаком, как вы видели, логично предположить, что это будет. Кроме того, апостол Павел упоминает облако тоже, когда он говорит о втором пришествии. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в встретении Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем». Мы еще будем обращаться к этим текстам. Я не буду сейчас останавливаться на них подробно. Очевидно, что каждый из них требует серьезного внимания. Как я уже сказал, еще будет время у нас в процессе исследования этой книги. Итак, первое, о чем, что здесь ясно сказано, это то, что пришествие Христа скоро. Второе, пришествие Христа будет очевидно для всех. Это еще один очень важный вопрос. Смотрите, это будет мировым событием. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око». Иисус говорил об этом. Матфея 24 глава 27 стих. «Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». То есть речь идет о событии мирового масштаба, которое будет очевидно для всех. Вот почему версия, предлагающая, что события, описанные в книге Откровений, исполнились во время разрушения Иерусалима в 70-м году, но никак не может согласоваться с вот этими первыми стихами книги Откровений. По простой причине, потому что это не было событием мирового значения. И не было пришествия Христа в то время вообще. Хотя есть некоторые толкователи, опять-таки, которые имеют определенную позицию, и они пытаются как-то ее объяснить, и они говорят, что якобы в каких-то исторических документах есть какие-то указания, что было явление Иисуса Христа на небе, на облаке в то время. Ну, как вы понимаете, что речь идет, если мы чуть-чуть больше посмотрим, речь идет о совершенно другом типе пришествия Иисуса Христа, которое будет очевидно, узрит его всякое око. Это глобальное событие, как молния исходит от востока и бывает даже до запада. И мы видим в 19 главе ясное описание того, что происходит во время второго пришествия Иисуса Христа. Третье, что мы видим здесь. Значит, первое – это пришествие Христа скоро. Второе – пришествие Христа будет очевидно для всех. Третье – пришествие Христа будет в особой степени касаться Израиля. Да еще один вопрос, о котором много споров. Некоторые люди говорят, задают вопрос, будет ли у этнического Израиля какое-то будущее? Является ли церковь новым Израилем? Заменила ли церковь собой Израиль? Или же какие отношения между церковью и Израилем возможны в будущем? То есть много вопросов, споров на эту тему. Давайте посмотрим at face value, вот то, что здесь написано. Как мы читаем, и то, что мы видим здесь. Здесь очевидно сказано, вот грядет с облаками, или посмотрите, идет с облаками, и узрит его всякое око, то есть сказано, все увидят его. Вот среди всех еще выделена отдельная группа, и те, которые пронзили его. То есть в слово «все» входят все народы, все входят. Все народы, даже сказано, возрыдают перед ним все племена земные. То есть речь идет конкретно не просто о всех в общем, а о всех племенах, разных народностях. Но среди всех выделена отдельная группа. Эта группа названа такой фразой «те, которые пронзили его». Эта фраза достаточно известная. Дело в том, что апостол Иоанн уже употребляет ее один раз в Евангелии от Иоанна. И когда он употребляет эту фразу, он берет ее у пророка Захарии. Давайте мы почитаем сначала, что говорит Захария, а потом посмотрим тогда на то, что говорит Иоанн в Евангелии от Иоанна. Пророк Захария говорит в 12 главе о событиях будущего. И среди всего прочего он говорит следующее. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской». Здесь речь идет о последнем времени, то есть это пророчество в будущем. И здесь сказано, за несколько столетий до рождения Иисуса Христа, пророк говорит о том, что однажды вот эта черствость, в которой находился Израиль, а он находился в состоянии сердечной черствости долго. Помните, много раз пророки говорят «жестоковыйные», куда вас бить еще? Очень много сказано о черствости, об очерствелости сердец Израиля. И вот он, смотря в будущее, говорит о том, что в будущем будет время, когда на дом Давида, а дом Давида, Давид представляет собой Израиль, он первый израильский царь, конкретно на жителей Иерусалима, то есть столица израильского государства, изольют дух благодати и умиления. И вот дальше следует очень интересная фраза. И воззрят на него, которого пронзили. Дело в том, что в то время, когда Захария писал, еще не применялась казнь через распятие. Захария пишет об этом, он говорит о том, что покаяние Израиля будет связано с тем, что они будут смотреть на того, которого пронзили. И дальше он пишет, смотрите, в 12 стихе, «И будет рыдать земля, каждое племя особо». Дальше перечисляются разные племена. Племя Давидова, племя Нафанова, племя Дома Левина, племя Симеонова, все остальные племена, каждое племя особо и жены их особо. То есть речь идет о пророчестве Захарии, которое вот было сказано конкретно о состоянии израильского народа в будущем. Когда Иоанн описывает смерть Иисуса Христа в 19 главе Евангелия от Иоанна, он приводит свидетельство того, что то, что он видел, подтверждено пророчеством из Ветхого Завета. Посмотрите, 19 глава Евангелия Иоанна, 35 и 37 стихи. «И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его». Кстати, вот это очень схожие фразы, когда мы видим, хотя Апокалипсис или книга Откровения написана совершенно в другом стиле, не в таком стиле, как Евангелие Иоанна или послание Иоанна, ну и понятно, потому что это совершенно другой тип литературы, вот, но мы видим те вещи, которые присущи Иоанну. Вот он часто говорит о свидетели. Мы уже видели эти фразы в начале книги Откровения. И вот здесь он говорит о себе: «Видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину, чтобы вы поверили, ибо все это произошло, да сбудется в Писании». И приводит два места, ссылки на два места Писания. Первое. «Кость его да не сокрушится». Он цитирует здесь 33-й Псалом, 21 стих. И второе. И также в другом месте Писание говорит: «Воззрят на того, которого пронзили». То есть он говорит, для того, чтобы когда-то произошло покаяние Израиля, чтобы они подняли свои глаза, они должны поднять его на того, которого пронзили. Вот вам пронзенный. В Откровении, когда он говорит об этом, очень интересно, что слово пронзили, его можно по-разному перевести. Еврейское слово пронзили можно перевести двумя разными греческими словами. Так вот, Септуагинта переводит его одним словом, а Иоанн переводит другим словом. И это то же самое слово в Евангелии Иоанна, и в книге Откровения, что еще говорит о том, что еще раз говорит, подтверждая, что Иоанн был автором Евангелия и автором книги Откровения. Позже мы будем говорить о роли и месте Израиля в последних событиях, мы будем касаться других мест, будем анализировать. Мы коснемся всей сложности этой темы. Эта тема сложная. Она не такая простая. Но вот сейчас, когда мы читаем этот текст, мы видим очень очевидное упоминание вот этой категории людей. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его». И последний элемент, который мы видим здесь, пришествие Христа будет осуждением для всего человечества. Итак, пришествие Христа скоро, он подтверждает это. Второе, пришествие Христа будет очевидным, это будет событием мирового масштаба. И, кстати, в последние времена это становится возможным. Мы видим, что сейчас что-то произошло, мы можем в режиме реального времени смотреть, что происходит в любой точке мира фактически. Третье. Пришествие Христа будет в особой степени касаться Израиля. То есть какая-то роль, какое-то место для него будет. И четвертое. Пришествие Христа будет осуждением. Посмотрите, вот идет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные. То есть речь идет вот о чем. В первый раз Христос пришел для спасения. Второй раз Христос придет для суда. Его пришествие будет связано не с такими катаклизмами, которые мы видим сегодня. И книга Откровения будет раскрывать перед нами все эти катаклизмы, все эти ужасы, которые грядут на Вселенную. И они связаны с пришествием Иисуса Христа. И написано, возрыдают перед Ним все племена земные. То есть, когда мы читаем книга Откровения говорит, Божий суд грядет, Он близок, Он неизбежен, Он будет абсолютным восстановлением справедливости, Он будет воздаянием человечеству за все то зло, которое расцветало и бурлило в человечестве на протяжении многих веков. И последняя фраза, после которой мы помолимся, он заканчивает все это вступление фразой «Я есть Альфа и Омега, начало и конец», говорит Господь, который еще раз повторяет «Есть и был и грядет Вседержитель». То есть он еще раз подчеркивает абсолютный суверенный статус Бога как владыки неба и земли. И только понимая это, или настолько, насколько мы понимаем это, мы сможем понимать книгу Откровения. Давайте мы преклоним колени и помолимся об этом. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что сегодня Ты даешь нам эту возможность предстать пред лицом Твоим. Благодарим Тебя за то, что в самые сложные времена жизни человечества Ты открываешь Себя, Ты открываешь Сына Своего как единственно нужное нам откровение. Господи, благодарим Тебя за то, что Сын Твой однажды пришел на землю, чтобы открыть нам Тебя. Благодарим Тебя за то, что Сын Твой однажды пострадал на Голгофском кресте, умер и воскрес за нас. Благодарим Тебя за то, что Он победил дьявола, победил смерть, победил грех на Голгофском кресте. Благодарим Тебя за то, что Сын Твой грядет вскоре, грядет для того, чтобы сделать этот завершающий аккорд этой торжественной победы над всем злом, которое существует на земле. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам это для того, чтобы наполнить сердца наши благодатью и миром Твоим. Я прошу Тебя за каждого из нас. Господи, помоги, чтобы в это беспокойное время, в которое Ты позволил нам жить, мы могли понимать, что Ты есть и был, и грядешь. Мы могли понимать, что Дух Твой Святой и сегодня активно действует, поддерживая детей Твоих. Мы могли понимать, что Сын Твой, который доказал Твою любовь через то, что Он умер за нас на Голгофском кресте, Он сделал нас царями и священниками. Благослови, Господи, благослови, чтобы изучение этой книги утвердило нас в следовании за Тобой, чтобы мы могли любить Тебя больше, чтобы мы могли жить для Тебя, имея надежду и упование на Тебя. Благослови и поддержи каждую душу сегодня во имя Господа нашего Иисуса Христа. Просим Тебя об этом. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!